Итак, мы немного поговорили такие вот, ну, более общеобзорные вещи, о которых мы будем говорить подробнее дальше. В этот час я хотел бы поговорить о такой необходимой вещи, как правило здравого рассуждения. Вот очень часто, когда в интернете происходят дискуссии, они принимают характер таких вот перепалок, когда люди друг друга чем-нибудь кидаются, но не беседуют. Какого-то у них плода это не приносит, потому что происходит, наоборот, какое-то неприличие и, так сказать, взаимная ругань. Поэтому нам важно поговорить о некоторых важных, некоторых вещах, которые необходимы для того, чтобы любая дискуссия, в частности, дискуссия, которую мы будем вести с неверующими людьми, она приносила какой-то плод. Она не вырождалась просто в перепалку, в пустую трату времени или в такой обмен монологами. И вот любая дискуссия, даже любое уединенное рассуждение, она требует некоторых вещей, о которых я сейчас скажу. Первое – это данные. Это то, что нам известно по обсуждаемой теме. Вот эти правила здравого рассуждения мы их будем применять в дальнейшем. Я их применяю, беседуя с людьми, и я вам скажу, что это очень полезно в том плане, что это помогает избежать каких-то пустых перепалок. Это обращает беседу к сути дела. Первое – это данные. Что мы знаем о предмете? То есть, например, когда вам говорят, что церковники сожгли 10 миллионов женщин, как видим. Вот. Вы вправе спросить, откуда это известно. Или церковники до 6 века не признавали, что у женщин есть душа. И вам стоит поинтересоваться, простите, откуда. То есть, когда речь идет о каких-то данных, мы должны быть готовы предоставить источник, откуда это. Потому что время от времени, ну и на меня, на других христиан, которые беседуют с неверующими, сваливаются какие-то вот не очень понятно, откуда взявшиеся мифы. Некоторые из них пишутся на наших глазах, вот на нашей памяти был этот роман «Код да Винчи». И теперь время от времени в интернете люди с уверенностью заявляют, что Сыном Божиим Иисуса объявил император Константин. При этом они затрудняются уточнить, откуда они это взяли, но, вероятно, это дошло по цепочке от Кода да Винчи. И первое, это мы должны проверять данные, на чем они основаны. И это относится не только к данным, которые выдвигаются, так сказать, против нас, но и к данным, которые выдвигаются за нас. Вот, когда мы стремимся, наоборот, обосновать нашу веру, мы должны избегать непроверенных данных, потому что это мы можем большой соблазн произвести, когда мы станем строить нашу аргументацию на данных, которые потом окажутся ложными. Поэтому мы должны обращать внимание на данные. Мы должны проверять то, что утверждается, откуда это известно, как это можно обосновать, с чего вы это, грубо говоря, взяли. Это вот первая необходимая часть любой дискуссии – это данные. Например, мы сталкиваемся с утверждением, что за занятия наукой церковники веками сжигали ученых на кострах. Все, наверное, слышали. Причем не то, что там вот как-то эпизодически, а так вот уж жгли, 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 жгли. Я как-то попытался выяснить, сколько в итоге сожгли ученых-то, поскольку речь идет о некой систематической деятельности, которая осуществлялась к тому же веками, наверное, должно было сжечь довольно много народу. Пытался установить численность жертв, и выяснилось, там довольно интересная подробность, что, собственно, два соискателя были названы по именам, это Мигель Сервет и Джордано Бруно. Джордано Бруно все-таки не был ученым, он был оккультистом, за это и пострадал. Мигель Сервет ученым был, но пострадал он не за свои ученые труды, которые у него были, но он не из-за них пострадал, он пострадал из-за того, что за религию. Он как раз написал там еретическую книгу, в которой ничего, которая к науке не относилась, он просто отрицал Троицу, и за это Джан Кальвино пострадал. И выясняется, что то, что церковники сжигали ученых, это просто миф. Это просто то, что не соответствует фактическим данным. Не сжигали они ученых, ну вот как-то так исторически сложилось, что не сжигали. И вот часто бывает, что нам выдают то или иное антицерковное утверждение, как известное всем образованным людям. Ну вот все образованные люди знают, что церковники сжигали ученых. Это время от времени появляется в газетных статьях даже. Там человек, журналист, он грамотный, в газете его печатают. Он пишет, что вот там ученых сжигали. И вот данные, это первое, что мы должны проверить. Правда ли это? Второе, и это очень важно, и я хотел бы, чтобы это запомнить, потому что это очень, очень ключевой, такой серьезный, существенный момент, это термины. Пожалуйста, запишите вот эту фразу, если вы ничего не запишете из этой лекции, я хотел бы, чтобы одну фразу вы записали. Всегда определяйте термины. Это может быть опасным, потому что Сократ выпил яду вот ровно по этой причине. Он требовал определения терминов. Ну, например, он там беседует с каким-нибудь афинским политиком, который много говорит о справедливости. И он его спрашивает: скажи мне, а что есть справедливость? И, соответственно, политик там чего-то мнется, чего-то пытается ответить, но ничего внятного ответить не может. Соответственно, ну, в итоге Сократ так достал своих сограждан, что они его заставили выпить яд. Вот как опасно бывает требовать определений. Но все-таки это то, что необходимо делать, иначе вся дискуссия теряет смысл сразу. Потому что если мы не знаем, о чем идет речь, что мы понимаем под теми или иными словами, то мы будем переливать из пустого в порожнее. Мы ничего не скажем внятного. Ну, например, самый такой классический момент – это сами термины «религия» и «атеизм». Я постоянно участвую в разговорах, которые развиваются по одной и той же схеме. Мне говорят, инквизиторы сжигали там еретиков на кострах, они преследовали инакомыслие. А я на это говорю: ну, вы знаете, ребята, атеисты уж так преследовали инакомыслие, как инквизиторы – это дети малые. Вот инквизиторы как-то ученых не сжигали. Нет ученых, которых убили бы инквизиторы, но есть ученые, которых убили атеисты. Великого отечественного биолога Вавилова убили именно атеистов. И там Пуковское дело, там много было уничтожено ученых. И они мне говорят: ну, знаете, это были тоже своего рода верующие, это не были настоящие атеисты. Я говорю: минутку, ну давайте мы тогда с вами определим, что мы называем религией, что мы называем атеизмом. По своему самоопределению, например, Пол Пот был атеистом. Он себя считал атеистом. Он соответствовал словарному определению атеизма. Либо, если вы исходите из словарного определения атеизма, то товарищ Берия там, или Пол Пот, они были атеистами. Если вы хотите ввести какое-то другое определение, давайте его введем, и давайте будем исходить из того, что мы вот его именно имеем в виду. Поэтому очень важно требовать, чтобы понятия были четко определены. Если они используются в значении, которое отличается от словарного, давайте их в этом значении использовать. Но, кстати, даже не только в полемике с атеистами, это очень часто проблема, которая возникает в беседах с разного рода эзотериками и людьми такими вот вокруг и около религиозными. например, когда говорят, что вот православно отлучили Рерихов и Блаватскую, они были истинные христиане, не пример вам всем, там толстым попал на мерседесах. И в этом случае надо, конечно, спрашивать, давайте мы с вами определим, в каком значении мы используем слово христианство. Потому что для того, чтобы дискуссия имела место, мы должны использовать слово в одном и том же значении, понятном обеим сторонам на протяжении всей дискуссии. Мы можем сказать, что христианство – это учение Васи Пупкина из «Малых чинушек», а апостолы тут вообще ни при чем. Но в этом случае мы должны сразу это оговорить. Потому что когда я имею в виду, говоря христианство, учение, восходящее к апостолам, а вы имеете в виду учение Васи Пупкина из «Малых чинушек», у нас просто возникнет путаница. Мы должны поэтому сразу определить, в каком значении мы используем то или другое слово. Довольно часто возникает у нас, умышленно или неумышленно, иногда люди просто подменяют понятия не потому, что вот они это так хитрить решили, а просто они сами себе не отдают в этом отчета, но мы должны следить за тем, чтобы смысл слова по ходу дискуссии не менялся. Иногда неопределенность терминов приводит вообще к утрате всякого смысла. Вот приведу пример из гуманистического манифеста. У нас есть такое Российское гуманистическое общество. Оно написало манифест, ну, давно уже, там, в 2000 году. И там есть такая фраза. «Политические реакционеры и экстремисты легко разыгрывают религиозную карту, используя примитивную психологию, низкий уровень культуры и критического мышления большинства верующих». А что можно сказать об этой фразе? Ну, то, что она бессмысленна. Потому что кто в данном случае понимается под верующими? Там, нигерийские анимисты или финские лютеране? Синтоисты из Киота или православные из Киева? Большинство – это сколько? Это 55%, 90-85%. Как были установлены такие факты, как примитивная психология, низкий уровень культуры и критического мышления? И, кстати, что понимается под примитивной психологией? Вот прояснение определений – это процесс, который может показаться скучным, но он абсолютно необходим. И он очень полезен, потому что… Значит, в ситуации, когда вы имеете дело с атеистами, как правило, человек, который любит поспорить. Но в любом случае вопросы стоит ставить, потому что, может, он уйдет, он хотя бы задумается. Мы не можем ожидать, что человек будет нас все время слушать. Тут, к сожалению, это его личный выбор, это его личная свобода. Но мы можем выбрать наилучшую стратегию. Я считаю, что наилучшая вещь – это спрашивать определений, что вы имеете в виду. Это то, что называется сократический метод. Иногда нам стоит не утверждать, а ставить вопросы, уточнять позицию оппонента. Потому что иногда для того, чтобы опровергнуть позицию оппонента, ее достаточно уточнить. Что человек имеет в виду, когда он утверждает то или другое. И я всегда стараюсь, беседуя с атеистами, начинать с того, чтобы… Ну вот я встречаю фразу, подобную вот этой, которую я сейчас процитировал, я начинаю выяснять ее значение. И для человека это очень важно, потому что очень часто препятствием к вере является набор штампов. И когда мы у человека спрашиваем, что вы имеете в виду под этими штампами, эти штампы начинают сыпаться просто по причине своей внутренней бессмысленности. И мы помогаем человеку увидеть их внутреннюю бессмысленность. Так. Поэтому еще раз и еще раз, вот одна из важнейших вещей в дискуссии – это определение терминов. Вот. Что вы имеете в виду под тем, другим и третьим? И я понимаю, что это иногда противно нашему естественному порыву. Человек говорит, на наш взгляд, чушь. И очень часто он действительно говорит чушь. И нам хочется на него там затопать ногами и сказать, что за ересь ты несешь вообще. Ерунда какая. Нет, но тут нужно притормозить и попросить у человека разъяснить и обосновать его точку зрения. Что это чушь, выяснится по мере этого процесса, когда мы просим у человека обосновать, что имеется в виду. И очень часто, кстати, очень часто, когда вот с атеистами беседуешь, вот такие наезды на христианскую веру, они начинают рассыпаться просто в процессе выяснения того, что же они все-таки означают. Что имеется в виду под примитивной психологией, например, тому подобными вещами. Как вы это определили? Следующий пункт, который важно иметь в виду, это предпосылки. Это то, что мы предполагаем по умолчанию. Это то, что мы не оспариваем. Это то, что, как мы считаем, нам известно. И очень часто проблема, когда мы беседуем с атеистами, она именно в этих предпосылках. В том, что люди предполагают известным уже как бы по умолчанию. Самый простейший вопрос – это перестали ли вы пить коньяк по утрам? Этот вопрос, он содержит предпосылку, что я пью коньяк по утрам. И это как бы установлено, это такой факт о мироздании, который нам известен, что я пью коньяк по утрам. И нам уже нужно установить другой факт, оставил я эту трудную привычку или нет. А то, что она у меня была, это уже как бы то, что является условиями задачи, то, что мы уже знаем. И очень часто бывает так, что в мышлении любого человека, ну, атеиста в частности, присутствуют вот эти непроговоренные предпосылки, которые мы должны вытаскивать на поверхность. Например, вот один из наиболее распространенных аргументов атеизма – это то, что наука, какие-то совершенно мощные радиотелескопы посмотрела вообще до границ Вселенной, там никакого Бога не увидела, следовательно, Бога никакого нет. Вот люди раньше думали, что Бог живет на облаках, а потом красные авиаторы по небу летали, нигде ни ангелов, ни Бога не видали. А потом даже Гагарин полетел в космос и там тоже Бога не обнаружил. А потом мы знаем, что вот галактики уже там телескоп Хаббл получил фотографии и нигде не видно Бога, следовательно, Бога никакого нет. В чем проблема с таким типом мышления? В том, что он исходит из определенной предпосылки. И как только мы его вытаскиваем на поверхность, мы понимаем, какая это чушь вся, потому что он исходит из той предпосылки, что Бог – это материальный объект в ряду других материальных объектов, которые мы можем обнаружить средствами науки. То есть, что Бог – это кто-то, кого мы можем углядеть там при помощи телескопа. При этом там границы познания расширяются, и мы не видим нигде никакого Бога. Знаете, я приведу такой пример. Вот вы, может быть, в курсе, что компьютерщики, они делятся на две большие группы, на биллистов и абиллистов. Биллисты верят в то, что операционную систему Microsoft Windows создал Билл Гейтс и соработники его, ибо искусство их весьма велико. И поэтому биллисты верят в то, что пользователи Microsoft Windows обязаны платить представителям Билла Гейтса за лицензионные копии. Есть абиллисты. Абиллисты верят в то, что Microsoft Windows образовалась в результате глюков в первичном ДОСе, а потом удачные копии Microsoft Windows, они переписывались пользователями, Они удачнее, соответственно, не переписывались. Так происходил естественный отбор, и постепенно образовалась вот Windows 7, которая сейчас есть. Мы знаем там ископаемые копии Windows там, 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000. Они уже вышли из употребления, и они образовались в ходе естественного процесса. А в Билла Гейтса верят только вот отсталые какие-то дураки. И ведь мы можем эту операционную систему разобрать до последней команды, и мы не найдем там ни Билла Гейтса, ни соработников его. В самом деле я могу эту операционную систему Windows всячески там рассматривать, взламывать, выяснять, как она работает, и никакого Билла Гейтса там не найти. Что мне на это скажут биллисты? Биллисты скажут, что Билл Гейтс не является элементом операционной системы. Он не является даже ее ядром, он не является утилитой в этой системе, он является создателем этой системы, он находится вне ее. Вот точно так же наука не может нам предъявить Бога, потому что Бог не является материальным объектом внутри материальной вселенной. И чтобы ответить на вот этот довод, что мы смотрели в телескоп, там, и наука расширила границу познания, а Бога нигде не видит, мы должны разоблачить вот эту предпосылку, ложную предпосылку, что Бог должен быть в принципе найден средствами науки. Причем это популярная очень предпосылка, что вот книжка, сейчас она лежит, продается, популярного атеиста Ричарда Докинса «Бог как иллюзия». И он там пишет, что вопрос о существовании Бога – это, в принципе, научный вопрос. И дальше он там пишет, что наука Бога не нашла, следовательно, Бога нет. Это не научный вопрос, мы будем об этом говорить подробно, но тут мы видим пример как раз ложной предпосылки, что Бог должен находиться средствами науки, мы его не находим, следовательно, Бога нет. Или говорят, наука может объяснить все без Бога, следовательно, Бога нет. И тут нужно опять к людям приставать, и они, конечно, будут нам, там, тут есть опасность опять выпить яду, но надо. Нужно спрашивать у них, что вы имеете в виду под словом «объяснить», например. Но есть еще необходимые предпосылки. То есть есть предпосылки, которые мы просто вскрываем, что они там есть, они могут быть истинными или ложными. Есть необходимые предпосылки. Есть предпосылки, без которых мы не могли бы просто вести дискуссию. Чтобы вступить в спор, мы, например, должны быть уверены, что другие люди реально существуют, а не являются порождениями нашего сознания, что мы не во сне разговариваем. Они обладают разумом и свободной волей. Они могут услышать наши аргументы и принять решение относительно того, считают ли они их убедительными. Но это может показаться чем-то само собой разумеющимся. То есть понятно, что любой человек, кроме сумасшедшего, считает, что другие люди реально существуют, что он не является единственным сознанием в этом мироздании. На самом деле не все люди так считают. Есть такая философская позиция, солипсизм, что существует только одно сознание. Мироздание – это мое собственное, а все остальное является порождением моего сознания, точно так же, как я во сне встречаю людей и веду с ними беседы, хотя их на самом деле не существует, они порождены моим собственным сознанием. Точно так же я единственный человек в мироздании, все остальные мне просто видятся. Я слушал лекцию одного профессора, который не придерживается этой точки зрения, но он говорил, что он видел одного человека, который ее придерживается. Этот человек преподает философию. И студенты, которые у него учатся, сказали, что, знаете, мы его очень бережем, потому что если с ним что-нибудь случится, нам тоже конец. Но доказать, что другие люди не являются порождением моего сознания, а существуют сами по себе, невозможно. Я никак не могу выскочить за пределы своего сознания и посмотреть, что там снаружи. Все, что у меня есть, это данные, которые я получаю от органов чувств, и это мое собственное сознание. И все, что мне остается делать, это я верю в то, что другие люди реально существуют, они мне не снятся. Но это необходимая предпосылка для диалога с этими людьми, потому что если я солипсист, то с кем мне, собственно, беседовать? Я верю в то, что люди обладают разумом и свободной волей. И это тоже может казаться самоочевидным. Но это не так. Вот, кстати, в рамках материалистической картины мира это не так. Я процитирую известного ученого и, как вы понимаете, решительного атеиста Фрэнсиса Крика. Он нейрофизиолог. И вот что он пишет. «Вы, ваши радости и скорби, ваши воспоминания и устремления, ваши чувства личной идентичности и свободной воли, на самом деле не более, чем определенное поведение огромного скопления нервных клеток и связанных с ними молекул. Вы не более, чем набор нейронов». Хотя и кажется, что мы обладаем свободной волей, наши решения уже предопределены для нас, и мы не можем этого изменить. Почему вот он так считает? Ну, дело в том, что для материалиста наше сознание является проявлением каких-то чрезвычайно сложных, но чисто материальных процессов. А никаких нематериальных процессов нету. Все, что есть, это движущаяся материя. И материя, которая неким чрезвычайно сложным, но, извините за тавтологию, чисто материалистическим образом, другого-то нет никакого, движется у нас в коре головного мозга, она производит тот феномен, который мы воспринимаем как сознание, свободная воля, наше личное произволение. То, что мы воспринимаем как наше сознание, есть результат электрохимических процессов в коре головного мозга. Если вы материалист, то вы в это обречены верить. Что все, что у вас есть, ваши мысли, ваши чувства, ваше воображение, ваши надежды, ваши страхи, ваши убеждения, это результат определенных очень-очень-очень сложных, но чисто материальных процессов в коре вашего головного мозга. Чем определяются эти процессы? Материя движется по неизменным законам, которые не могут нарушаться, некому их нарушать. И поэтому состояние материи определяется, любой сложной материальной системы определяется сигналом на входе и тем, что происходит внутри этой системы. Она гораздо сложнее, чем мы можем предсказать, но тем не менее ваши свободные решения определяются материальными процессами в коре вашего головного мозга. Эти процессы определяются законами природы. Если бы мы располагали неким фантастически мощным компьютером, который бы мог бы знать расположение атомов там, в коре вашего головного мозга, этот компьютер мог бы полностью предсказывать все ваши решения и все ваши убеждения. Будете ли вы христианином или атеистом, куда вы пойдете, когда выйдете отсюда, какое решение вы примете в той или иной ситуации, все это на самом деле детерминировано, потому что это отражение неких материальных процессов. Каковы материальные процессы детерминированы законами природы? Это значит, что с точки зрения последовательного материализма свобода воли является иллюзией. И это то, что многим атеистам трудно проглотить. Был такой атеистический философ Жан-Поль Сартр, который при этом очень упирал на то, что у человека все-таки есть свобода, и человек, который считает, что он тут жертва обстоятельств, он сам себя обманывает, нет у него подлинная свобода. Но, тем не менее, в рамках атеистической картины мира свобода воли является иллюзией. Это очень интересно, потому что иногда людям кажется, что материализм – это такая принимаемая по умолчанию самая простая картина мира. Эта картина мира требует от меня, чтобы я признал акты моего свободного произволения иллюзией. Мне кажется, что я свободно решил прийти сюда и вести это занятие, но на самом деле это результат каких-то сложных, но чисто материальных процессов. Я не мог поступить иначе, потому что законы природы определяют поведение атомов в моем мозгу, а мое поведение полностью определяется тем, как атомы в моем мозгу, они там взаимодействуют. Но в таком случае, если это так, бессмысленно пытаться людей в чем-то убедить, потому что убеждения людей определяются поведением атомов в коре головного мозга, а это значит, что пытаться склонять людей к чему-то аргументами было бы достаточно бессмысленно. Наши представления об истине, они никак не связаны с истиной, они связаны с тем, как атомы там взаимодействуют в коре головного мозга. Другой вариант необходимой предпосылки – это возникает, когда мы спорим о чем-то с позиции добра или зла. Вот я видел, как передачу BBC в интернете выкачивал, значит, там является ли церковь силой добра. Ну, там они спорили о католической церкви, соответственно. И меня немножко задел сам заголовок. Ведь для того, чтобы говорить о том, что что-то является силой добра, мы должны апеллировать к какому-то стандарту. Что-то мы должны рассматривать в качестве доброго, а что-то в качестве злого. Сам разговор о добре, о зле, о том, что что-то является правильным, благородным, отважным, достойным похвалы, предполагает апелляцию к моральному стандарту. Люди начинают спорить о том, является ли церковь силой добра, не определившись с этим вопросом, а не определившись с ним, спорить об этом бессмысленно. Силой добра для кого? С точки зрения социал-дарвиниста, церковь определенно является силой зла, потому что она поощряет поддержку слабаков, которым всем давно пора помереть по причине их дефектной наследственности, и от этого человеческому роду будет там большая радость и утешение. Поэтому это предполагает некое уже принятое представление о том, что такое добро и зло. И вот мы должны быть готовы обозначить эти предпосылки, с точки зрения которых ведется беседа. Иногда надо отступить на шаг назад и спросить, простите, а почему вот, из каких представлений о добре и зле вы вообще исходите? Что вы определяете как добро, что вы определяете как зло? И наша цель иногда бывает в том, чтобы побудить человека думать, потому что на самом деле разум на нашей стороне. Нам нужно побуждать людей думать, вот что интересно в атеизме, он себя подает как мировоззрение людей мыслящих. Очень часто это мировоззрение, которого люди держатся ровно, потому что они не мыслят. Они просто восприняли некий набор штампов, они его вам выдают. Поэтому, когда мы просто побуждаем человека думать, это всегда работает на пользу. Следующая необходимая вещь для рассуждения – это логика. Обоснованность выводов, которые мы делаем на основании имеющихся данных. Логика может быть дедуктивной, то есть содержать вывод из общего к частному по определенным правилам. Может быть индуктивной, когда мы делаем общие выводы на основании частных случаев. Часто возникающая ошибка – это необоснованная генерализация. Ну, например, известный велосипедист Вася Пупкин недавно скончался от рака. Я в ужасе выброшу свой велосипед, потому что, наверное, велосипедизм, он как-то располагает людей умирать от рака. В чем тут моя ошибка? В том, что я произвожу необоснованную генерализацию. Я для того, чтобы делать какие-то выводы о предполагаемой связи велосипедизма с раком, я должен посмотреть статистику. Если выяснится, что велосипедисты, которые проводят больше 20 минут в день, катаясь на велосипеде, на 55% более склонны к заболеванию раком, то, ну да, тут надо что-то об этом подумать, тут может такая связь есть, хотя может быть и нет. Знаете, вот некоторое время назад было исследование, что кофе связано с повышенным риском заболевания раком, но потом выяснилось, что люди, которые много пьют кофе, они также склонны курить. И дело было в том, что они курят, а не в том, что они пьют кофе, просто группа курильщиков и группа любителей кофе, они сильно во многом пересекались. Но вот обоснованные выводы, они могут делаться только на основании достаточного количества материала, а не на основании вот этого данного велосипедиста. Когда нам говорят, а вот я прочитал в газете про то, что отец такой-то оказался нехороший человек, у него там автопарк и вообще он там пиршествует блистательно, следовательно, Бога никакого нет, нечего мне тут мозги пудрить. А мы, естественно, вправе спросить, в чем, собственно, логическая связь. Каким образом из недостойного поведения этого священника, допустим, что все это правда, допустим, что его поведение действительно возмутительно, каким образом из этого следует небытие Божие или то, что Христос не воскресал? Другая распространенная ошибка – это опровержение через злоупотребление, когда люди пытаются опровергнуть определенное учение, указывая на то, что порочные люди его использовали в порочных целях. Что? Опровержение через злоупотребление. Когда я берусь опровергать какое-то учение, указывая на то, что его использовали в порочных целях. И это популярный довод, когда нам говорят инквизиция, крестовые походы, еврейские погромы, преследование инакомыслящих, сожжение ведьм. И исходя из всего этого, христианская вера ложна. В чем, почему такой аргумент не работает? Ну, мы немножко будем говорить об истории, и очень часто мы имеем дело с черными легендами, не с реальной историей. Но даже если отложить черные легенды, там про 10 миллионов сожженных женщин, там, кстати, все население Германии к 15 веку составляло 10 миллионов, так что, наверное, там работа инквизиторов была поистине тяжелой. Но мы можем найти примеры того, что христиане грешили, а некоторые христиане продолжают грешить. Мы можем найти примеры того, что в церкви находятся очевидные лицемеры и вообще злодеи. Другой вопрос, есть ли в этом логика, что это доказывает? Мы можем найти примеры вопиющих злодеяний, совершенных под абсолютно любыми знаменами. Под абсолютно любыми. Например, если мы имеем дело с атеистом, который высоко почитает науку, я, кстати, тоже высоко почитаю науку, ничего плохого в науке не вижу, мы об этом будем еще говорить, мы можем сказать, вы знаете, Рудольф Гесс сказал, что национал-социализм – это прикладная биология. И нацисты считали свою расовую доктрину научной. И, кстати, многие выдающиеся биологи до конца Второй мировой войны были расистами. Ну вот Геккель был расист, Гексли был расист, вот Томас, который. Вообще в 11 году, еще в 911, ровно 100 лет назад, экспедиция отправилась в Австралию для того, чтобы собирать там черепа этих австралийских аборигенов, потому что предполагалось, что австралийский абориген есть переходное звено от обезьяны к человеку. Ну и вообще считалось, что это все совершенно научно, что высшая ступень эволюции – это тевтонская раса, то есть англосаксы и жители Северной Европы вообще, там частично немцы и скандинавы, Ирландцы, они ступенькой пониже, но вот вы видите, что англосаксон ходит трезвый и в отглаженном костюме, а ирландец он пьяный в костюме мятом, следовательно, он эволюционно ниже. Негр он совсем, значит, тупой, он полуобезьяна. И это считалось все научным. И под знаменем науки было совершено немало отвратительных преступлений, причем не только, если говорить там именно о нацизме, например, в Соединенных Штатах по программе Евгеники улучшения, так сказать, генофонда было насильственно стерилизовано 60 тысяч человек. То есть считалось, что социальные проблемы, такие как пьянство, преступность, асоциальное поведение, имеют генетическую природу. Но на самом деле мы видим, что там Вася Пупкин родился в семье алкоголиков. И есть повышенная вероятность, что он будет алкоголик, и что он будет бродяга, асоциальный тип. И есть повышенная вероятность, что его потомки будут алкоголики, бродяги и асоциальные типы. В чем проблема? Ну, наследственность плохая. Тогда мы берем просто этого бедного Васю и его стерилизуем, чтобы его дефектные потомки нам не портили генофонд. Ну и в тех же штатах, я привожу штаты, потому что, ну, там, ладно, с нацистами все ясно, там людоеды, понятно, а штаты это все-таки не людоеды, это там, более-менее благоустроенное государство. Там были законы об эмиграции, где были расовые квоты, жителей Северной Европы приезжают, значит, все нормально, не белых людей не принимали. Это было основано на научных представлениях о том, что разные расы, они обладают разными способностями, соответственно. И что людей, которые считаются слабоумными, это очень широкий диагноз, их можно стерилизовать ради блага человечества. У Честертона, английского писателя, есть книга «Евгеника и другие виды зла», но она у нас не переводилась на русский, английский текст в интернете есть, я читал в английском варианте, где он там спорит со всей этой точки зрения, но она уже отошла, ее уже нет. И более того, сейчас уже считается, что да, это все было плохо, это неправильно было так поступать, это зря совершенно все делали. Но тогда это считалось научным. Вот от имени науки были совершены вот такие преступления. И я, если бы я был противником науки на том же уровне, на котором там есть люди, которые противники религии, я бы говорил, вот биологи устроили Вторую мировую войну и Холокост, если не говорить там уже о относительно более мелких злодеяниях, как стерилизовали насильно там 60 тысяч человек в одних штатах. Биологи, они, значит, расисты. И эти самые биологи еще лезут преподавать в школах. И действительно, любой человек мне на это может возразить, но что да, действительно, среди биологов были люди, которые от имени биологии утверждали вещи ложные и аморальные, вещи, которые привели к тяжким несправедливостям, но это не значит, что биология как наука, она плохая. Ничего не доказывает нам в отношении науки как биологии. Мы можем взять любую систему воззрения, любую систему представления. Я обычно говорю в таких случаях, чтобы людей иногда подразнить. Мне говорят, там христиане сожгли ведьм. Я говорю, демократы сожгли Хиросиму. Ну, биологи устроили Вторую мировую войну и Холокост там, и так далее. То есть, такого рода аргументация, она возможна против любой системы воззрений. И все, о чем она свидетельствует, это о том, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено. И из того, что некие порочные люди использовали то или иное учение в своих порочных целях, ну, никак не следует никаких выводов в отношении этого учения как такового. Следующее, что нам нужно отметить, это область применения. В какой области применимо наше суждение в области культуры, философии или естественных наук? Ну, вот, например, я наткнулся на такую фразу.
Христианское богословие ставило человека в центр мироздания, но Коперниковская революция опровергла это представление. Ну, что, собственно, Коперник сказал? Коперник выдвинул теорию, что в центре Солнечной системы находится Солнце, а планеты вокруг нее обращаются. Опровергает ли это представление о том, что Вселенная создана для человека, человек находится в центре мироздания? Нет. Речь идет просто о разных вещах. Потому что из того, что Москва не находится в географическом центре России, не следует, что Москва не является столицей, например. Скажем, важность человека в мироздании и то, что вокруг чего вращается в Солнечной системе, это абсолютно разные вопросы. Поэтому, когда говорят, скажем, о Коперниковской революции, когда говорят, что идея, что Вселенная сотворена для человека, ошибочна, это просто люди путают теплое с мягким. Из того, что в центре находится не Земля, а Солнце в центре Солнечной системы, никаких выводов о том, сотворена ли Вселенная для человека, просто не следует. Итак, мы просмотрели некоторые необходимые для нормальной дискуссии элементы. И я еще раз их коротко напомню. Первое – это данные, которые всегда надо проверять. Иногда мы имеем дело с мифом. Второе – это термины. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, что это очень-очень важно, чтобы термины нормально четко определялись, о чем идет речь. Третье – это предпосылки. Те вещи, которые в ходе дискуссии предполагаются сами собой разумеющимися. Те, которые не произносятся вслух, но их иногда следует вытащить, их иногда следует произнести вслух. Необходимые предпосылки – это те предпосылки, без которых у нас дискуссии вообще не получится. И логика, как одно следует из другого. Ну, например, я пришел в храм, и на меня там нашикала какая-то пожилая прихожанка. Из этого следует, что Христос не воскресал, что все Евангелие – это неправда. Каким образом одно следует из другого? Вот, в этом отсутствует логика. И область применения, потому что из того, что, например, в центре Солнечной системы у нас находится Солнце, а не Земля, из этого не следует никаких выводов относительно того, сотворена ли Вселенная для человека или не сотворена. Ну, можно привести пример аналогичной ошибки, когда недавно выдающийся астрофизик Стивен Хокинг сказал, что, возможно, во Вселенной находятся планеты, тоже пригодные для жизни, и это аргумент против того, чтобы, что Вселенная была сотворена для человека. В этом тоже как бы нет логики, одно из другого никак не следует. Вот. Но я думаю, что наше сегодняшнее занятие, оно подходит к своему завершению. Если у вас возникли вопросы, то я на них с радостью отвечу.
Можно я задам свой вопрос первым? Мне надо уходить. Вопрос по... Вот. У меня вопрос, который вы предлагаете задавать людям, откуда это известно. Дело в том, что, конечно, это куральский вопрос любимый, который, в общем, от которого тошнит. Но смысл в чем? Есть герои Заратустра, который думал Ницше, который утвердит, что откуда я знаю истоки своих мнений. Вот любой человек практически подписывается под этим утверждением и не знает люди, откуда истоки, не хотят знать, да, потому что они забыли, и этот вопрос их не только раздражает, но никакого смысла в нем нет. Как начать дискуссию, откуда это известно? Да я не знаю, откуда известно. Если он точно не какой-то не дурацкий факт из русских вет каких-нибудь, то это всегда вопрос пустоты.
Ну, я бы сказал, что Ницше, он иррационалист, и поэтому он немножко нетипичный такой атеист. Типичный атеист, с которым сейчас вот доводится беседовать, если это атеист, там, не поклонник русских вед и прочей фэнтези, а типичный атеист – это человек, который как раз высоко ставит разум и логику, и который атакует христианскую веру с позицией, что у нас нет достаточных обоснований для того, чтобы верить в Бога, и значит, всему должны быть обоснования, то есть вы не должны верить в что-то просто потому, что вам так захотелось, потому что вам это утешительно и тепло от этого на душе. То есть, да, с каким-то типом собеседника спрашивать, от чего вы взяли, ну, может, он не хочет знать, откуда он это взял. Но если мы имеем дело именно с атеистом, то для него вопрос, с чего вы взяли, он будет очень в рамках его мировоззрения. Как беседовать с поклонниками русских вед, честно говоря, я даже затрудняюсь, потому что, когда человек, понимаете ли, одевается эльфом и бегает с деревянным мечом по лесам, то это все очень хорошо до тех пор, пока он отдает себе отчет, что он на самом деле не эльф все-таки, а Вася Пупкин со второго курса. А если он всерьез верит, что он эльф, то тут, знаете, как, ну вот с серьезной верой в русские веды, вот примерно то же самое. Я не знаю, как к этому подойти. Значит, я думаю, что мы можем просто затребовать себе этот язык назад, потому что язык разума, язык логики – это не атеистический язык. Это язык, который выкован, который возник в христианской традиции мышления. И мы об этом будем говорить на следующем занятии, но вот представление о том, что христианская вера – это что-то такое чисто фидеистическое, а ты читай, как написано, и не умствуй, а разум, логика – это что-то, относящееся к атеистам, вот это представление, оно просто неверно. Христианская вера разумна, она логична, и вообще европейская традиция мышления, она выкована именно в недрах христианской веры. Вот. Что касается советов отца Даниила, я думаю, что его совет, несомненно, верен и уместен немножечко в другом контексте. Он просто, наверное, имел в виду немножко другую ситуацию.
А можно я зачитываю выступ уважаемого лектора по поводу вашего второго вопроса? Дело в том, что, понимаете, люди, большинство людей, которые, например, ходят на улицы, да, они не воспримут ваши аргументы по Писанию, в силу того, что они не знают, что это такое, да, и никогда с ним не встречались. И первый шаг, который вы должны сделать для того, чтобы они спросили, а кто же такой Бог, вы должны вначале им последовательно доказать, что Он есть. И аргументация Сергея Львовича вас именно к этому подведет. То есть я имею опыт общения с этими людьми очень громадный, и поверьте, курс, который он дает, позволяет будучи 10-15 минут потратить человеку на улице, который находится в пограничном состоянии, вот атеизм, да, для того, чтобы он признал, что Создатель есть, если он не уйдет в какие-то фантастические дебри, вот, как
сказал Сергей Львович. То есть на улицах надо поспорить о терминах, потом определить
Еще и в интернете много приходится спорить. Сейчас 60% населения имеет доступ в интернет в России, и это увеличивается. То есть, в принципе, это можно. И я понимаю то, о чем говорит отец Даниил, потому что очень важно просто, да, свидетельствовать Слово Божие. И это очень важно в определенной ситуации, когда человек готов это воспринять, потому что атеист, он просто на это смотрит, ну и что? А вот в Бхагавадгите там еще что-нибудь написано, и вы считаете, что это ерунда. А это уже мнение о Библии. Ну вот. Ага. Какие еще есть вопросы? Солипсизм. Солипсизм. Но тот же корень, что в соло, один, солипсизм.
Там раз в год курить едят, два раза в год свечку ставят, и то есть равнодушие. Вот я больше с таким сталкиваюсь. Вот равнодушие.
Ну,
которые говорят, у меня Бог в душе. Я говорю, как он там оказался, Бог в душе-то? Как же он туда попал?
Но на самом деле, чем лучше атеисты, они как раз люди неравнодушные, то есть человек, который с вами будет спорить, он в этом отношении лучше.
А вот эти люди, они никакой не
спорят. Вот, ну, значит, тогда мы с вами встречаемся через две недели, вот тоже в пятницу, и если у вас какие-то вопросы к тому времени возникнут, вы их, пожалуйста, запишите. И мы будем дальше говорить о соотношении разума и веры в Бога.